20-й съезд. 20-й съезд партии оказался историческим, сыграл особую роль в жизни нашей страны. Никита Хрущев серьезно относился к подбору членов нового ЦК. Он сам контролировал процесс выдвижения делегатов на съезд. Позаботился о том, что в состав партийного руководства вошли секретари, которых считал своими союзниками. 25 февраля 1956 года, в последний день, когда 20-й съезд фактически закончил работу и уже был избран новый состав ЦК, на закрытом заседании Хрущев произнес свою знаменитую речь о сталинских преступлениях. Хрущев вышел на трибуну с докладом, который дорабатывал до последней минуты. Сохранилась обильная правка, сделанная Сусловым. Во время выступления Никита Сергеевич отвлекался от написанного текста, импровизировал. Его речь не стенографировалась. Поэтому после съезда еще неделю шла работа над уже произнесенным докладом. Он приглаживался, причесывался, обогащался цитатами из Маркса и Ленина. Почему секретный доклад был прочитан после формального завершения работы съезда? Считалось, что Хрущев решился выступить только в последний момент, никого не поставив в известность. Это не так. Доклад долго готовился, обсуждался на президиуме ЦК. Маршал Ворошилов удрученно заметил, что после такого доклада никого из них не выберут в ЦК, делегаты проголосуют против. Поэтому о сталинских репрессиях и рассказали уже после выборов руководящих органов партии. Первоначальный проект доклада представили секретари ЦК Петр Поспелов и Аверкий Арестов. В этом сравнительно коротком тексте уже содержался весь перечень сталинских преступлений, от которых мороз шел по коже. Помимо очевидного желания Хрущева сбросить груз прошлого и освободить невинных людей, его речь играла и сугубо прагматическую роль. Она подрывала позиции Маленкова, Молотова, Кагановича, чьи подписи на расстрельных документах сохранились. Первые шаги в преодолении сталинского наследства сделал, как ни странно, Лаврентий Павлович Берия. Заняв пост министра внутренних дел, он принялся прекращать заведомо фальсифицированные дела и освобождать арестованных. В его аппарате подготовили объемистый документ в несколько десятков страниц. В нем цитировались показания следователей МГБ о том, как они сажали невиновных и получали нужные показания, воспроизводились резолюции Сталина, который требовал нещадно бить арестованных. С этим документом знакомили только членов ЦК, которых приглашали на Старую площадь. Прочитанное производило впечатление разорвавшейся бомбы. Другое дело, что Берия вовсе не преследовал цель восстановить справедливость. Разница между Хрущевым и Берией состоит в том, что Никита Сергеевич действительно хотел сделать жизнь людей лучше. Единоличная власть была для него инструментом для достижения этой цели. И он выпустил людей из лагерей не ради славы, а потому что считал, что их посадили беззаконно. Когда Берия стал осуждать репрессии, он тем самым снимал с себя ответственность и намерен был призвать к ответственности других. Им руководило не желание выпустить невинных, а стремление переложить вину за репрессии на своих соперников и конкурентов и, конечно же, снискать в стране лавры освободителя. Это больше всего напугало партийный аппарат. Смело можно утверждать, что реформы Лаврентия Павловича были бы недолговечными. Когда бы он решил, что крепко держит в руках власть, страна бы вновь вернулась к ГУЛАГу и репрессиям, то есть к сталинскому режиму. Берия хранил у себя досье на всех руководящих работников. Эти документы после его ареста Иван Серов, человек Хрущева, перенес в ЦК, чтобы никто из чекистов в них не заглянул. Никита Сергеевич пишет, что он эти досье не читал. Вероятно, но их читал Серов. После чего члены президиума ЦК договорились все уничтожить. Это было 11 больших бумажных мешков. Что в них было, можно только предполагать. После поездок членов Политбюро по стране в Госбезопасность поступали доносы. Они были оформлены в виде рапортов о ходе поездок, но содержали такие детали, которые легко могли стать поводом для освобождения кое-кого из них от работы. Партийные руководители тоже люди. Вдали от дома и бдительного ока коллег, они, расслабившись, что-то себе позволяли, а сотрудники охраны заботливо все фиксировали и сообщали начальству на Лубянку. Этим занималась большая команда. Необходимость перемен и расчета со сталинским прошлым понимали и другие члены партийного руководства, только они медлили, трусили, боялись. Маленков уже в апреле 1953 года предложил собрать пленум ЦК, чтобы осудить культ личности Сталина. Пленум не собрался. Маленков не решился первым назвать имя Сталина, но разговор о наследстве вождя становился неизбежным. В 1954 году Хрущев делился с товарищами по партии. «В последние годы товарищ Сталин страдал тяжелым заболеванием – гипертонией. Повышенное давление вызывает у людей сильную раздражительность, мнительность. Болезни годы не могли не сказаться на его способностях. В последние годы и ум у него уже стал не тот, как ленинградское солнце блеснет, а потом опять в тумане. Это зависело от состояния его здоровья. Он иногда впадал в крайности, мог и похвалить, мог и арестовать человека». 5 ноября 1955 года на президиуме ЦК зашла речь о том, как отмечать день рождения Сталина, и вспыхнул спор. Руководство страны разделилось на две группы. Одна считала, что настало время рассказать правду о преступлениях, другая всячески этому противилась. После ареста Берии освобождение заключенных продолжалось. Это было неизбежным. В начале 50-х годов советское общество находилось накануне социального взрыва. Терпение миллионов людей было на пределе. Смерть обожествляемого вождя ослабила страх перед государством и породила надежды на улучшение жизни. Волнения в лагерях начались еще при жизни Сталина. В марте 1946 года вспыхнули бунты заключенных на Колыме, в Коме и Казахстане. А с марта 1953 их число резко увеличилось. Восстания подавлялись с применением тяжелой военной техники, танков, артиллерии. Заключенных было так много, что если бы они поднялись, то смели бы охрану лагеря и устроили бог знает что. А рядом с лагерями жили вчерашние зэки, недавно освобожденные. Либо им не разрешили вернуться домой, либо они встретили женщину, завели семью. Возникала критическая масса, опасная для власти. Фактически все крупные индустриальные города были окружены лагерями заключенных и бывшими заключенными, без которых промышленность не могла обойтись. Бериевская амнистия была попыткой разрядить обстановку, снять напряжение. Освободили шантропу, мелких уголовников, которые не знали, куда им деться, поэтому и прокатилась по стране волна грабежей и краж. А те, кто давно ждал свободы, остались в заключении, поэтому и начались восстания, в которых участвовали бывшие военнопленные, то есть люди, умеющие держать в руках оружие. Когда они увидели, что их обошли, это еще больше прибавило желания освободиться любой ценой. 13 февраля 1956 года, накануне открытия 20-го съезда, на пленуме ЦК еще старого созыва, когда обсуждался регламент съезда, Хрущев сообщил: «Есть еще один вопрос, о котором нужно сказать. Президиум Центрального комитета после неоднократного обмена мнениями и изучения обстановки и материалов после смерти товарища Сталина считает необходимым поставить на закрытом заседании съезда доклад о культе личности. Видимо, этот доклад надо будет сделать на закрытом заседании, когда гостей никого не будет. Почему, товарищи, мы решили поставить этот вопрос? Сейчас все видят, чувствуют и понимают, что мы не так ставим вопрос о культе личности, как он ставился в свое время, и это вызывает потребность получить объяснение, чем это вызывается. Нужно, чтобы делегаты съезда все-таки больше узнали и почувствовали, поняли бы больше, чем мы сейчас делаем через печать. Иначе делегаты съезда будут чувствовать себя не совсем хозяевами в партии. Так что секретный доклад вовсе не был спонтанным. 5 марта Президиум ЦК принял постановление об ознакомлении с докладом товарища Хрущева Н.С. о культе личности и его последствиях. 1. Предложить обкомам, крайкомам и ЦК Компартии Союзных Республик ознакомить с докладом Хрущева Н.С. о культе личности и его последствиях на 20-м съезде КПСС всех коммунистов и комсомольцев, а также беспартийный актив рабочих, служащих и колхозников. 2. Доклад товарища Хрущева разослать партийным организациям с грифом «Не для печати», сняв с брошюры гриф «Строго секретно». Рекомендации относительно того, как теперь быть со Сталиным, партийный аппарат выработать не успел. Для большинства высших чиновников речь Хрущева оказалась большим сюрпризом. 28 марта 1956 года «Правда» поместила передовую статью под названием «Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма». Впервые в открытой печати критиковался Сталин. И только 2 июля 1956 года в газетах появилось постановление ЦК о преодолении культа личности и его последствий. Когда Хрущев готовился к 20-му съезду, ему на стол безостановочно клали документы о сталинских репрессиях. Там значились имена людей, сохранявших высокие посты. Никита Сергеевич, как политик, делал циничный выбор. Тех, кто еще был нужен, оставлял, с остальными расставался. Эта двойственность сказывалась во всем. Люди, которых следовало посадить на скамью подсудимых, остались на руководящих постах. Могли они искренне бороться за преодоление преступного прошлого? После съезда к руководителям партии потоком шли документы о фальсифицированных процессах, пытках заключенных, несправедливых приговорах. Началась реабилитация невинно осужденных, причем не только отдельных людей, но и целых народов. Десталинизация страны, даже самая робкая, рождала множество вопросов. Отменялись многие сталинские постановления, но что делать со Сталиным, не знали. Шел бесконечный спор. С одной стороны, он совершил тяжкие преступления. С другой стороны, под его руководством строили социализм, одержали победу в войне. Назвать покойного вождя преступником язык не поворачивался. Как быть членом президиума ЦК, которые десятилетиями работали с ним рука об руку? Они тоже в таком случае должны нести ответственность за массовые убийства. После 20-го съезда в феврале 1956 года секретарь ЦК Шипилов выступал на партийном собрании Академии общественных наук. Он беспощадно критиковал Сталина. Но собранию не понравилось, что Дмитрий Трофимович обошел вопрос об ответственности других членов партийного руководства, сохранивших свои посты. Об этом откровенно заявили преподаватели Академии. Особенно резко выступал будущий академик Бонифатий Михайлович Кедров, сын расстрелянного Сталином активного участника Октябрьской революции. Кедров требовал привлечь к ответственности соратников Сталина, которые вместе с ним погубили столько невинных людей. Зал очень живо реагировал на эти выступления. Шипилову с трудом удалось погасить бушевавшие в Академии страсти. В другой аудитории возник вопрос о личной ответственности председателя КГБ Ивана Серова, бывшего заместителя Берии, за то, что творили органы госбезопасности. Академик Борис Черток вспоминает, как в закрытом НИИ-88, где создавались советские ракеты, состоялся партийно-хозяйственный актив. Доклад по поручению ЦК делал генерал Серов. Его выступление о сталинских преступлениях подействовало на аудиторию угнетающе. Когда он закончил, в зале раздался срывающийся женский голос. «Иван Александрович, объясните, вы-то где были? Вы кем были? Что делали? Наверное, громче всех кричали «Слава Сталину!» Какое право вы имеете говорить о злодействии Берии, если были его заместителем?» Это говорила пожилая работница листоштампового цеха. Серов долго молчал, потом встал и сказал: «Я во многом виноват. Но виноваты и все здесь сидящие. Вы разве не славили Сталина на всех своих собраниях? А сколько раз каждый из вас вставал и до устали аплодировал, когда упоминали имя Сталина на ваших конференциях и собраниях? Всем нам трудно. Не будем предъявлять счета друг другу». Руководителям страны открылась страшноватая практика работы чекистов при Сталине. Формировалась бригада, которая выполняла свою часть работы. На это время они получали все. Материальные блага, звания, должности, ордена, почет, славу, право общения с вождем. Ценные вещи, конфискованные у арестованных, передавались в спецмагазины, где продавались сотрудникам наркомата внутренних дел. Когда они свою задачу выполняли, команду уничтожали. Наступала очередь следующей бригады, ей доставались все блага. В основном хозяева Лубянки делились на две категории. Очевидные фанатики беззаветно верили Сталину, расстреливали его именем и умирали с его именем на устах, а карьеристы легко приспосабливались к любому повороту партийной линии. Кого надо, того и расстреливали. Со временем первых почти не осталось. Как оценивать этих людей? Считать всех хозяев Лубянки суперзлодеями, исчадиями ада, опутавшими своими сетями всю страну? Заманчиво возложить вину на какого-нибудь одного человека, сказать с облегчением «все дело в нем». В какой-то степени могущественный министр или генерал был всего лишь одним из винтиков этой гигантской системы, которая существовала как бы сама по себе. Но он же и подкручивал, налаживал и заводил весь этот механизм, который мог работать только потому, что многие тысячи кадровых сотрудников госбезопасности и еще большее число добровольных помощников сознательно выбрали себе эту службу и гордились ею. Они превратили страну в полицейское государство. На огромное число людей завели досье, и все структуры общества были пронизаны сотрудниками госбезопасности. Они развратили людей, добились того, что приличные, казалось бы, граждане, спасаясь от страха или за деньги, квартиру, поездки за границу, а то и просто в надежде на благосклонность начальства, доносили на родных, соседей и сослуживцев. Страх перед арестом выявил все дурное, что есть в человеке. Стало казаться, что удельный вес негодяев выше обычного. Устоять было трудно, потому что перед человеком разверзлась пропасть. Страх и недоверие сделались в советском обществе главными движущими силами. Результатом явился паралич всякой инициативы и нежелание брать на себя ответственность. Немалому числу людей служба в ГУЛАГе и на Лубянке не просто предоставляла средства к существованию, но и создавала привилегированный образ жизни. В системе НКВД служил примерно 1 000 000 человек, вместе с семьями это несколько миллионов. Для них в существовании ГУЛАГа не было ничего ужасного. А если еще учесть партийный и государственный аппарат и их семьи? Что же удивляться, если в обществе существуют прямо противоположные точки зрения на сталинские репрессии, ГУЛАГ и органы госбезопасности? Критика Сталина была настолько осторожной, что многими в стране не воспринималась. Мало в чем осведомленные люди просто не верили в то, что им говорили. Смущала и сама атмосфера. Текст хрущевского доклада читали на закрытых собраниях. Публичные обсуждения запрещались, словно речь шла о чем-то сомнительном. Из всех обкомов В ЦК шли докладные записки о ходе обсуждения секретного доклада. Отдел партийных органов ЦК знакомил с ними руководителей партии. Поляризация мнений была очевидна. Партийные чиновники повторяли формулы из хрущевского доклада. А публика буквально бушевала и требовала ответов на множество вопросов. «Говорите всю правду!» Недовольство неполной критикой сталинизма выражали даже некоторые сотрудники КГБ на партийных собраниях в своих коллективах. В марте 1956 года в Грузии, в Тбилиси, Горе, Сухуми и Батуми прошли массовые выступления по случаю годовщины смерти Сталина. В основном это была грузинская молодежь, которая не соглашалась с критикой великого соотечественника. Было решено силой подавить возмущение. Военные разогнали манифестации, погибло 20 человек. КГБ задержал почти 400 человек. Кому-то рассказ о сталинских преступлениях казался настолько неправдоподобным, что люди, воспитанные советской пропагандой, просто не хотели ничего слышать. Виктор Стукалин был в 1956 году первым секретарем Бауманского райкома комсомола столицы. По поручению горкома он собрал районный актив. Стали знакомить комсомольцев с докладом Хрущева о культе личности. Письмо ЦК читал второй секретарь райкома Юрий Бочаров. Буквально с первых же слов в зале начался ропот, вспоминал Виктор Стукалин. Некоторые комсомольцы выкрикивали: «Прекратите заниматься клеветой на Сталина. Мы воспитаны партией, и для нас Сталин — это не просто руководитель. Мы знаем его заслуги перед страной и не хотим, чтобы вы порочили великого человека». Закончилось тем, что решили прекратить чтение. Мы объявили собрание актива закрытым и поднялись к первому секретарю райкома партии Надежде Николаевне Андреевой. Я подробно проинформировал ее о случившемся. Она тут же позвонила в МГК партии Екатерине Алексеевне Фурцевой и все рассказала. Видимо, не только в нашей комсомольской организации была такая реакция. Это привело к тому, что бюро МГК приняло решение не читать это письмо на больших активах молодежи. Президиум ЦК постановил провести очередной пленум 4 июня с повесткой «Решение 20-го съезда партии и задачи улучшения идеологической работы». Имелось в виду продолжить кампанию десталинизации. Основной доклад поручили секретарю ЦК Дмитрию Трофимовичу Шипилову. Он вскоре представил проект выступления. Вслед за ним должны были предоставить слово министру обороны Георгию Константиновичу Жукову. Сохранился текст его непроизнесенного доклада «Состояние и задачи военной идеологической работы», очень жесткий по отношению к Сталину и сталинским преступлениям. Но из-за сессии Верховного Совета СССР и совещания руководителей социалистических стран пленум перенесли на 7 июня. Секретариат ЦК уже составил список приглашенных, но 1 июня пленум перенесли уже на осень. 31 августа новая отсрочка до декабря 1956 года. Теперь уже основным докладчиком утвердили самого Хрущева. Однако пленум по идеологическим вопросам так и не собрали. Секретный доклад на 20-м съезде породил такую бурю эмоций в стране и мире, что в Москве испугались продолжения разговора. Началась кампания ликвидации ущерба, нанесенного разоблачением сталинских преступлений. Смысл хрущевского доклада сводился к тому, что вся вина за преступления ложится на Сталина и нескольких его подручных – Берию и Абакумова. А члены Политбюро ни о чем не подозревали. Главное было не допустить и мысли о том, что массовые репрессии стали порождением сталинской системы, ведь в таком случае следовало бы ставить вопрос о демонтаже всей системы. Поэтому в Москве так не понравились слова лидера итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти о том, что сталинизм – не опухоль, случайно возникшая на здоровом теле, а признак процесса, который привел к вырождению отдельных частей социалистического организма. Ошибки Сталина, вне всякого сомнения, были связаны с чрезмерным увеличением роли чиновничьего аппарата в политической и экономической жизни Советского Союза, возможно, прежде всего в самой партии. Партийный аппарат сопротивлялся дальнейшим антисталинским акциям, потому что у многих партийных секретарей руки были в крови. Западногерманский министр иностранных дел Генрих фон Брентано едко замечал: «Тот факт, что господин Хрущев на последнем партийном съезде осудил мертвого Сталина, многие сочли признаком изменения идеологии». А что, собственно, случилось? Люди, которые в течение десятилетий были ближайшими сотрудниками и сообщниками некоего господина Сталина, теперь, проявляя прямо-таки отвратительную лживость и лицемерие, отмежевываются от того, что они делали при нем и вместе с ним. Отдел партийных органов ЦК разослал секретарям ЦК итоговую справку о работе партийных организаций по разъяснению материалов 20-го съезда КПСС. Составители справки били тревогу по поводу непартийных и демагогических выступлений отдельных коммунистов, которым руководящие работники не дают политической оценки и должного отпора. Имелись в виду просто резкие оценки Сталина и системы. Особенно пугали откровенные и искренние выступления работников академических институтов и творческой интеллигенции. Только через 3 года после 20-го съезда, 21 октября 1959 года, потребовали изъять из книжных магазинов краткий курс истории ВКПБ, учебник, представлявший собой самую масштабную фальсификацию советской истории. Почему крупные чиновники не желали отречься от Сталина и после его смерти? А что же им было делать? Признать на старости лет, что они трепетали перед преступником и презренным негодяем, погубившим столько людей и едва не погубившим страну? Признать, что маршалами и министрами их сделал негодяй? Это значило бы перечеркнуть собственную жизнь. А вот если Сталин великий, то и они великие. Однажды в небольшой компании, где присутствовал член президиума ЦК Анастас Иванович Микоян, речь зашла о том, почему так медленно реабилитировали жертвы сталинских репрессий. Вдруг Микоян поднялся с места так стремительно, что все обомлели. «Почему мы, — сказал Анастас Иванович, — устраивали видимость судебного разбирательства вместо того, чтобы реабилитировать всех сразу, потому что остерегались, как бы наш народ окончательно не уверился в том, что мы негодяи». Мгновение Микоян помедлил, потом заключил: «Негодяи, то есть те, кем и были мы на самом деле». 6 августа 1956 года Хрущев выступал на общем партийном собрании аппарата ЦК КПСС. Он, как это часто делал, начал с шутки. «Я не собирался выступать на сегодняшнем собрании, но ко мне подошел секретарь нашей партийной организации, товарищ Лукьянов, и спросил, выступлю я или нет. Я ответил ему, что выступать не собирался. Тогда он сказал, хорошо бы вам выступить». Товарищи по партии шутку оценили и засмеялись. Хрущев говорил о позитивном влиянии 20-го съезда, но заметил: «Конечно, так как был поставлен на съезде вопрос о культе личности, резко, но справедливо, он вызвал много кривотолков. Врагам удалось получить текст доклада о культе личности и потом основательно его извратить». Никита Сергеевич посочувствовал работникам идеологического фронта, которым пришлось развернуться на 180 градусов и критиковать то, что они столько лет восхваляли. «Очень многие товарищи, бедняги, пусть они на меня за это не обижаются, работающие на различных участках идеологического фронта, да почти все товарищи против ошибок, которых теперь борются, да и тех, которые борются с этими ошибками, сами в той или иной мере замазаны в этом деле. В зале засмеялись. Антисталинизм Хрущева не был последовательным. Когда предложили переименовать сталинские премии, Никита Сергеевич возразил: «А зачем? Да если бы я имел сталинскую премию, то с гордостью носил это звание». Хрущев так и не смог разобраться в своих отношениях со Сталином. 6 ноября 1957 года он выступал на сессии Верховного Совета, посвященной 40-летию Октябрьской революции. «Критикуя неправильные стороны деятельности Сталина, партия боролась и будет бороться со всеми, кто будет клеветать на Сталина, кто под видом критики и культа личности неправильно, извращенно изображает весь исторический период деятельности нашей партии, когда во главе Центрального комитета был Сталин. Как преданный марксист, ленинист и стойкий революционер, Сталин займет должное место в истории. Наша партия и советский народ – будут помнить Сталина и воздавать ему должное». Эти трудные споры не окончились и по сей день. Сам Никита Сергеевич стал, как говорят моряки, отрабатывать назад. На встрече нового 1957 года в Георгиевском зале Кремля Хрущев неожиданно провозгласил тост в честь покойного вождя. Александр Твардовский записал в дневнике: «Нечего удивляться той мере мирового разочарования в идеологии и практике социализма и коммунизма, какая сейчас так глубока, если представить себе на минуту повод и причины этого разочарования. Строй, научно предвиденный, предсказанный, оплаченный многими годами борьбы, бесчисленными жертвами, первые же десятилетия обернулся невиданной в истории автократией и бюрократией, деспотией и беззаконием, самоистреблением, неслыханной жестокостью, отчаянными просчетами в практической хозяйственной жизни, хроническими недостатками предметов первой необходимости, пищи, одежды, жилья, огрубением нравов, навыками лжи, лицемерия, ханжества, самохвальства. И даже когда ему самому, этому строю, пришлось перед всем миром, сочувствующим и злорадствующим, признаться в том, что не все уже так хорошо, назвав все это культом личности, то, во-первых, он хотел это представить как некий досадный эпизод на фоне общего и крутого подъема, а во-вторых, это признание и меры были того же, что при культе порядка. Комитету государственной безопасности было приказано выявлять и арестовывать клеветников и ревизионистов. Арестовали несколько сотен человек. В декабре 1956 года все партийные организации получили письмо ЦК об усилении работы партийных организаций по пресечению вылазок антисоветских враждебных элементов. Это был серьезный шаг назад от решений 20-го съезда.